В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 18 февраля, пятница, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Тема первого часа нашей программы. В Белоруссии завершился первый судебный процесс по делу оппозиционеров, задержанных 19 декабря в Минске в день выборов президента страны. В России отмечают 150-летие со дня отмены крепостного права. Обыски в компании «Интека» жены бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной. И с этой последней темой связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Что вы думаете об обысках в компании «Интека»? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ну а в течение всей программы принимаем ответы на номер для смс-сообщений 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefis.svoboda.ru. И работает также форум на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Еще раз повторю вопрос, что вы думаете об обысках в компании «Интека»? В Белоруссии накануне состоялся первый судебный процесс по делу о массовых беспорядках в Минске в день президентских выборов 19 декабря прошлого года. Василий Парфенков, активист избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Никляева, был осужден на 4 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Из Минска передает корреспондент Радио Свобода Виталий Цыганков.
В ходе суда Василий Парфенков признал свою вину частично. Он заявил, что участвовал в митинге на площади Независимости 19 декабря, однако при этом не бил стекла. Парфенков также сказал, что бывшие кандидаты в президенты Виталий Рымашевский, Андрей Санников и Николай Статкевич пробовали остановить тех, кто бил стекла в доме правительства, и им это в основном удалось. Прокурор попросил приговорить Парфенкова к 6 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Парфенков принял активное участие в массовых беспорядках, нанес не менее 60 ударов по деревянным ограждениям, заявил прокурор. Юрист правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович заявил, что, исходя из предъявленных доказательств, Парфенкова должны были освободить из зала суда. «Нет никаких доказательств его вины. Где поджоги, сопротивление милиции и так далее? Ни одного кадра, где он бьет окна, нет. Ударил рукой какие-то деревянные штуки. Все. Тут максимум тянет на административное нарушение 15 суток», считает юрист Валентин Стефанович. Председатель Белорусского хельсинкского комитета Олег Гулак считает, что приговор Парфенкову является сигналом всему белорусскому обществу.
«То, что доказательств вины в совершении массовых беспорядков в отношении Парфенкова практически нет. На мой взгляд, это можно утверждать и соглашаться с позицией адвоката, который, кстати, адвокат по назначению, но занял очень принципиальную, по-моему, правильную позицию. То, что в качестве доказательств было использовано, никоим образом не позволяет говорить о том, что вина Парфенкова в участии в массовых беспорядках доказана. Никоим образом не доказано, что были сами по себе эти массовые беспорядки. Я думаю, что тут, наверное, сигнал не столько другим участникам дела, сколько белорусскому обществу, как акт запугивания. Сигнал обществу, что в политику не лезьте, потому что будет плохо.
По информации правозащитного центра «Весна», обвинения по делу о массовых беспорядках всего предъявлены 42 гражданам, в том числе 5 бывшим кандидатам в президенты. Из них 32 содержатся под стражей, 2 под домашним арестом и под охраной, 8 находятся под подпиской о невыезде. Тем временем лишены лицензии 4 адвокатов, защищающих участников акции 19 декабря. Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Толстик и Тамара Гараева. Об этом сообщается на официальном сайте Белорусского министерства юстиции. Минюст заявляет, что в ходе проводимой плановой проверки деятельности адвокатов Минской городской коллегии установлены грубые и несовместимые со званием адвоката нарушения законодательства. 22 февраля должно начаться рассмотрение дела 2 граждан России, Артема Бреуса и Ивана Гапонова, которые также обвиняются в участии в массовых беспорядках. Уже объявлено, что суд над ними будет закрытым. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Накануне в Москве сотрудники Следственного комитета при МВД с помощью ОМОНа провели обыски в компании «Интека», которая принадлежит Елене Батуриной, супруге бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Прошли также обыски в Банке Москвы и нескольких других банках. Поводом стало расследование дела о хищении 13 миллиардов рублей в Банке Москвы, которое сама Батурина уже назвала заказным. Независимые эксперты считают, что это предсказуемое продолжение кампании по выявлению случаев коррупции и злоупотреблений в Московской мэрии при Юрии Лужкове. Что вы думаете об обысках в Интека? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. В середине часа принимаем звонки в прямой эфир и читаем сообщения, которые вы присылаете нам на номер для СМС 8903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046 и по адресу электронной почты mail@radio-svoboda.ru. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Москвы. Опрос провела Динара Седдикова.
Думаю, правильно. Все же стоит посмотреть на доходы Лужкова, то есть откуда у него такие большие имущества в Швейцарии. Не так просто, то что его жена же является владелицей крупнейшего строительного холдинга.
Вопрос чрезвычайно сложный. И ориентироваться, и давать какие-то рекомендации или какие-то мнения очень трудно высказывать. Надо быть осведомленным. А то, что вот дают в средствах массовой информации, очень такие обрывочные сведения, и не очень, как бы, они стыкуются между собой.
Я думаю, нет, это не стоит делать, такие обыски, на самом деле. В наше время вандализм кончился, все, хватит уже. Да им бы раздуть бы что-нибудь, да побольше политики, вот и все, вот мое мнение.
Правильно все это сделали, потому что награбил этот Лужков кучу всего, может быть, его там посадят или оштрафуют хотя бы на что-нибудь, когда найдут. Ну и жену ее вот туда же, потому что в Москве жилья людям не хватает. Она там настроила кучу домов, которые стоят полупустые, а люди в коммуналках живут там по 10 семей до сих пор, как при коммунистах последних.
Я считаю это правомерно, потому что они награбили много народного добра. И причем, если бы за какие-то деньги, а то на них кто-то работает, а они, в общем-то, воруют. Я за то, чтобы у нее отобрать часть денег и на пенсии старикам дать.
Наверное, правомерно. Ну, не знаю, как судя по прессе, много интересного у них. В нашей стране все может быть.
Я считаю, что правильно, наконец-таки, они решились это сделать. Я думаю, что многим было понятно, что следовало это сделать давным-давно, уже начать. Потому что очевидно, по-моему, что там что-то нечисто, несправедливое по отношению к другим компаниям. У них были какие-то скидки, я так понимаю, преимущества перед другими конкурентами.
Это месть просто. Ну, во-первых, учитывая то, что эти люди осуществляли слияние государственного и частного капитала на бытовом уровне. Ввиду этого, а учитывая то, что приказ был свыше отдан, что Лужкова надо снять, мне кажется, эти меры более чем обоснованы.
Как всегда, подозрительно, это лишь разворовывать с компанией уже. Путин, у него свободные руки стали. Из-за этого сейчас будет только дальше идти. Ну, хоть большая часть косила уже в Швейцарии появили, а они как будто выдадут своих настоящих клиентов.
Это санкционировано государством? Государство взрастило и Лужкова, и его жену. Но теперь, наверное, имеет право посмотреть, что у них там.
Обманывали людей просто. У власти люди были, все. Власть сейчас связана между собой. Коррупция между властью. Закон не исполняется. А пенсионеры бегают нищие. Все. Я бывший милиционер. И жилья мне не дали, я был на пенсии. И говорят, что Лужков сам воровал. Другим давал воровать. Но не всем давал воровать.
Так отвечают люди на улицах Москвы на вопрос, что вы думаете об обысках в компании «Интека». Динара Седикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8:15.
Радио «Свобода». Новости.
Суд подмосковного города Пушкино санкционировал арест Ивана Назарова, одного из основных фигурантов дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. Всего по делу задержаны 6 человек. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», которая принадлежит Елене Батуриной. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанка, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые последовали за выборами президента 19 декабря прошлого года. Сегодня в Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки». Европейский парламент в четверг принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В документе содержится призыв к российским властям содействовать созданию в стране независимой судебной системы. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 10 часов утра слушайте на волнах Радио Свобода программу «Грани времени». Приведет ли подмосковный скандал с подпольными казино к отставкам высокопоставленных областных чиновников? Об этом спорят политики Галина Михалева, Борис Надеждин и Максим Рохмистров. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. 19 февраля в эту субботу в России будут отмечать 150 лет с тех пор, как в России было отменено крепостное право, 150 лет великих реформ императора Александра II. О значении этих событий в эфире «Радио Свобода» рассуждает доктор исторических наук, профессор МГИМО Андрей Зубов.
Главное слово, которое в это время звучало в русском обществе, это было слово «Новая Пугачевщина». Все ждали, и народ вспоминал Пугачева, и пел ему песни, и с ужасом дворяне и духовенство, высшие сословия вспоминали о том, что вот тогда при Екатерине Пугачеву все-таки с огромным трудом удалось подавить, а сейчас уже новая Пугачевщина. Учитывая то, что армия тоже крестьянская, и тысячи нитей связаны с деревней, теперь уже ничего не удастся. И Россия рухнет, и вот эта вся цивилизация дворянская закончится. Поэтому Александр II, который сам по себе не был сторонником отмены крепостного права по каким-то нравственным, политическим, таким высоким мотивам, о том, что там нехорошо в рабстве людей держать, но его убедили просто, что другого пути нет. И вот видно, как вторая половина 50-х годов 19 века все нарастающий такой вот голос просвещенного меньшинства о том, что необходима отмена крепостного права. Характерно, что большинство дворян, примерно 3/4, были против отмены крепостного права, по крайней мере, против отмены крепостного права в таком виде, каком она произошла, то есть с землей. Хотели всю землю оставить себе, крестьян сделать, если уже свободными, то, по крайней мере, безземельными и бесправными нищими арендаторами, которые будут вынуждены работать на помещика. Но на это Александр II не пошел. Крестьяне были освобождены землей, хотя и это был тоже паллиатив, они должны были за землю платить очень рассроченный, но выкуп. То есть этим подчеркивалось, что земля не их, земля помещичья, ее сами крестьяне с помощью государства выкупают у помещиков. Вот это, кстати говоря, последний момент, его крестьяне не могли простить помещикам, и это одна из причин революции уже потом 17-го года. Но как бы там ни было, портрет Александра II был в очень многих крестьянских избах после освобождения крестьян. Его вешали рядом с иконами. Его, к нему относились как действительно к царю-освободителю.
У историков однозначная оценка тех событий, это великие реформы.
В свое время радикальные историки предреволюционной России, в основном народники, они давали отрицательную оценку реформам Александра II, считая их половинчатыми, считая, что надо было более радикально отменить крепостное право, в большей степени ущемить права помещиков. Но надо ведь понять, что это было бы тоже несправедливо, ведь помещики, дворяне, они были не паразитами, они же тоже были гражданами России, и в 18-19 веке немало силы, крови своей положили для процветания державы российской. При всех оговорках, при всех деталях, которые вменяют вину Александру II, сами реформы считаются делом великим. При этом я хочу подчеркнуть, что речь идет не только об отмене крепостного права, но о целой серии реформ, которые были задуманы-то еще все в конце 50-х годов и были и рассматривались именно как цепь преобразований, которые должны были бы освободить Россию и сделать ее современной, полноценной европейской страной.
Получается, что эпоха императора Александра II, его реформы – это яркий пример того, как либеральные реформы в России привели к позитивным изменениям в стране, а не ввергли ее в хаос, беспорядок и прочее-прочее, чего опасаются и по сей день некоторые.
Вы знаете, когда опасают, что либеральные реформы вернут в хаос, то всегда думают о том, что вот мы такие гениальные, мы убережем Россию от хаоса, управляя страной. Но кто сказал, что люди, управляющие страной, более умны, чем те, кем они управляют. Поэтому переход к самоуправлению, а я напомню, что Александр II думал в итоге и о создании, по крайней мере, совещательной всесословной думы, то есть переход к парламентаризму, хотя бы частичному, и мысль о созове земского собора, ну, русского парламента, в общем-то, к концу жизни Александра II, особенно под влиянием графа Ларисы Меликова, приобрел совершенно реальные очертания. Только его гибель от бомбы народовольцев, она помешала вот этой последней завершающей реформе. Так тогда в России говорили, надо увенчать реформы 60-х годов созданием русского парламента. И Александр II к этому шел. Да, действительно, реформы 60-х годов – это яркий пример правильного, положительного, очень глубоко рассчитанного, продуманного, хорошо подготовленного реформирования страны. Потому что все делалось не наспех, не абы как, не потому что уже больше ждать было нельзя, а была рассчитанная последовательная цепь и теоретических оснований, и практических шагов по реализации реформ, и все эти реформы на самом деле дали исключительно богатые всходы, и мы можем сказать, что русский парламентаризм начала 20 века, вот это, может быть, самое замечательное русское 12-летие от 5 до 17 года, оно все построено на великих реформах начала царствования Александра II.
С доктором исторических наук, профессором МГИМО Андреем Зубовым беседовал мой коллега Арслан Саидов. Одного из самых популярных политиков Германии, министра обороны, обвиняют в плагиате. Согласно публикациям в прессе и интернете, в тексте его диссертации, после защиты которой в 2007 году он стал доктором права, найдено много прямых или слегка видоизмененных цитат из текстов различных авторов без ссылок на источники. О скандале в Германии по этому поводу рассказывает наш корреспондент Юрий Векслер.
Для политика, которому пророчат роль наследника Меркель на посту канцлера, эта история может стоить, если не должности министра, то уж как минимум царапин на его до сих пор зеркальном имидже. Цу Гутенберг получил высшее образование в области права и политических наук в Байройте и в Мюнхене. В 2007 году он защитил докторскую диссертацию в области права на тему «Конституция и конституционные договоры. Этапы развития Конституции в США и в Евросоюзе». Отклики на обвинения в адрес Гутенберга в плагиате разнообразны. Политики оппозиции считают, что если университет в Байройте сочтет необходимым лишить Гутенберга ученой степени, то он должен будет уйти в отставку с поста министра. Коллеги же Гутенберга из стана консерваторов видят в атаках на министра волну черного пиара. В какой-то мере судьба Гутенберга в политике действительно теперь будет зависеть от решения научного совета университета Байройта. Оказавшийся в эти дни в центре внимания по поводу представления второго тома своих мемуаров, бывший министр иностранных дел Германии Йошка Фишер дал Гутенбергу заочный совет. Он должен пройти через это и не должен позволить себе быть увлеченным в неправдивом изложении фактов. Если политик губит свою карьеру, то не тем, что было в прошлом, а своими неправдивыми высказываниями в настоящем, то есть во время политической деятельности. Пока Гутенберг никак не отреагировал на обвинения, он, можно сказать, удачно оказался в запланированной поездке в Афганистан. И копии теперь предстоит ломать прежде всего членам университетской комиссии, говорит президент объединения немецких высших учебных заведений Бернхард Кемпен. Случай Гутенберга – это в первую очередь дело Байройтского университета и его правового факультета, которые проверяют сейчас, есть ли нечто серьезное в обвинениях, которые можно прочитать почти во всех газетах. Комиссия должна сделать выводы, и я хотел бы мягко предостеречь от поспешных приговоров и общественного осуждения с требованиями санкций. Следует знать, что при нарушении принятых в науке норм поведения существует огромная шкала возможных нарушений, и главное, что в соответствии с ней необходимо решить, это каков вес обнаруженных и обнародованных прессой нарушений, и как они повлияли на содержание самой научной работы, то есть диссертации в целом. В чем же все же причины, приведшие соискателя ученой степени Гутенберга к плагиату? Об этом рассуждает профессор права и, в частности, эксперт по авторскому праву и, соответственно, по случаям плагиата Фолькер Рибле. Подобное случается тогда, когда вам не приходит в голову достаточного количества собственных мыслей и идей. Все это относительно просто, ведь если исследователь успешен и обладает способностью генерировать собственные идеи, то у него вовсе нет потребности что-либо заимствовать. Плагиатом соблазняются люди, которые иногда в цейтноте изучают чужие тексты и присваивают их, так как в их собственную голову ничего путного не пришло. В диссертациях добавляется еще и то обстоятельство, что многие соискатели долго работают над темой и ближе к сроку сдачи работы замечают, что достигли немногого, хотя время уже поджимает, и тогда на финишной прямой возникает соблазн дополнить свою работу чужими текстами. И в какой-то момент перед этим соблазном удобного бегства от мучительной необходимости думать самому, человек не может устоять. Интересно, как будут реагировать противники Цу Гутенберга, если он примерно в этих словах объяснит случившееся с ним? Потеряет ли он популярность, если честно признается в намеренных заимствованиях? По крайней мере, в объяснении, которое отдельные доброжелатели подсказывают министру, что он где просто забыл сделать ссылки на цитируемые источники, вряд ли кто поверит. Цу Гутенберг появился в политике в 2002 году, став депутатом Бундестага от партии ХСС в возрасте 31 года. В декабре нынешнего ему исполнится 40 лет. Популярный у населения политик, министр обороны Цу Гутенберг, в последнее время то и дело попадал в нелегкое положение, разбираясь с инцидентами в германской армии. Гибелью девушки-солдата на учебном парусном судне, гибелью солдата в Афганистане в результате развлечений его сослуживца с боевым оружием и выявившимися фактами вскрытия солдатских писем из Афганистана. Реакция министра, который отправил на берег капитана парусника, подверглась критике за слишком поспешный поиск стрелочника, а самого министра обвинили в невладении ситуацией и в попытках поиска дешевой популярности в СМИ, в частности, у читателей газеты «Бильд». И тем, кому не симпатичен Цу Гутенберг, в случае с диссертацией подвернулся как нельзя кстати. Откуда эта неприязнь? Чтобы понять это, надо оценить тот факт, что с Цу Гутенбергом после значительного перерыва в большой германской политике появился потомственный аристократ, по отношению к которым в среде профессиональных политиков уже давно бытует непростой комплекс – смесь зависти с враждебностью. Карл Теодор Мария Николаус Йоганн Якоб Филипп Франц Йозеф Сильвестр Фрайхер фон und Цу Гутенберг – так полностью именуется нынешний министр обороны, успешно осуществляющий ныне непростую и своего рода эпохальную реформу германской армии с отказом от воинской повинности и переходом от нынешнего Бундесвера к контрактной добровольной наемной армии. И вот этого популярного в стране, но для многих старожилов немецкой политики раздражающего пришельца, почти самозванца, уличают, как студента со шпаргалкой. Учился, однако, Цу Гутенберг всегда хорошо. И, кстати, до того, как пойти в университет на факультет права, он проходил военную службу в батальоне горных стрелков в Миттенвальде. Так что солдатскую жизнь знает, возможно, поэтому его авторитет среди немецких солдат, например, в Афганистане, необычайно высок. Что до нынешнего скандала, то многие комментаторы сходятся на том, что хотя моральная репутация безупречного до сих пор аристократа в политике и может несколько пошатнуться, но все же он не претендует на научную карьеру. И поэтому потопить Цу Гутенберга как политика с помощью скандала с плагиатом в диссертации его противникам вряд ли удастся. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Российский час». Кирилл Петренко станет руководителем Баварской оперы. Евгений Ибрагимов поставил в Москве чеховскую свадебку. Книга Валерия Шубинского «Ломоносов» и частный музей русской иконы. Это темы программы «Поверх барьеров. Российский час», которая выйдет в эфир сегодня в 2 часа дня. Ну а сразу после краткой сводки новостей в нашей программе мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня мы спрашиваем, что вы думаете об обысках в компании «Интека». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве 8.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 8.30. Суд подмосковного города Пушкино санкционировал арест Ивана Назарова, одного из основных фигурантов дела о так называемом крышевании горного бизнеса. Всего по делу задержаны 6 человек. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», которая принадлежит Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанко, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые последовали за выборами президента Белоруссии 19 декабря прошлого года. Сегодня в Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран «Большой двадцатки». Европейский парламент в четверг принял резолюцию о ситуации с соблюдением прав человека в России. В документе, в частности, содержится призыв к российским властям содействовать созданию в стране независимой судебной системы. В Калифорнии прошла встреча президента США Барака Обамы с главами компаний, работающих в сфере информационных технологий. В ней приняли участие один из основателей компании Apple Стив Джобс, основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг и один из руководителей Google Эрик Шмидт. Япония раньше времени закончила китобойный сезон в Антарктике. Довести сезон до конца японским китобоям помешали активисты американской экологической организации «Общество охраны морской фауны». В Бахрейне армия взяла под контроль центр столицы. После разгона силами безопасности лагеря оппозиции в столкновениях с полицией при ликвидации лагеря погибли несколько человек. Пострадали не менее 150. Это была краткая сводка новостей. С ней вас познакомила Ольга Серебряная.
Радио. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Накануне в Москве сотрудники Следственного комитета при МВД с помощью ОМОНа провели обыски в компании «Интека», которая принадлежит Елене Батуриной, супруге бывшего мэра столицы Юрия Лужкова. Поводом стало расследование дела о хищении 13 миллиардов рублей в Банке Москвы, которое сама Батурина уже назвала заказным. Независимые эксперты считают, что это предсказуемое продолжение кампании по выявлению случаев в коррупции и злоупотреблении в московской мэрии при Юрии Лужкове. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Марк Крутов.
Меньше чем через час после начала обыска в Интека последовал официальный комментарий представителя Следственного комитета при МВД Ирины Дудукиной о том, что речь идет о расследовании уголовного дела в связи с хищением 13 миллиардов рублей из Банка Москвы. Позже госпожа Дудукина сообщила, что по данным следствия эти деньги были переведены непосредственно на личные счета Елены Батуриной.
В ходе расследования было установлено, что был получен кредит в Банке Москвы. Это состоялось в 2009 году. Назначение данного кредита было пополнение оборотных средств фирмы «Премьер Эстейт». Однако впоследствии все средства, которые поступили по данному кредиту, были направлены на личный счет госпожи Батуриной. Данный кредит был получен с нарушением. Залогом под данный кредит была предоставлена земля, стоимость которой была многократно завышена.
Некоторые подробности этой истории стали известны уже в прошлом году. В ноябре о странной сделке с участием Интека и Банка Москвы написала газета Financial Times. По ее данным, осенью российские правоохранительные органы начали проверку сделки по продаже компании Интека земельного участка в Подмосковье площадью около 60 гектар. Покупателем земли и выступила упомянутая пресс-секретарем Следственного комитета фирма «Премьер Эстейт» с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей. Осуществлена сделка была за счет средств Банка Москвы. Вырученные деньги якобы пошли на погашение долгов Интека, возникших в результате кризиса. Подробности сделки, которая стала поводом для обыска в компании Елены Батуриной, рассказал в интервью «Радио Свобода» эксперт Центра политической конъюнктуры Дмитрий Абзалов.
В свое время Банк Москвы выкупил у Интека, по некоторым данным, земли, которые находились собственностью компании. Таким образом, финансовая организация фактически спасла бизнес-структуру госпожи Батуриной, так как известно, Интека был достаточно значительный земельный банк, но на фоне серьезного финансового кризиса цены на недвижимость, в том числе на землю, серьезно упали. В связи с этим стоимость этого банка серьезно, земельного банка серьезно снизилась. Тем не менее, Банк Москвы выкупил его выше рынка, таким образом обеспечив Интека ликвидностью и позволил фактически погашать ту кредитную задолженность, которая у компании имелась, в том числе перед Сбербанком, перед ВТБ и перед другими финансовыми организациями. Земля осталась на балансе Банка Москвы. Собственно говоря, в связи с этим было, судя по всему, возбуждено дело, так как фактически в данном случае Банк Москвы действовал не в своих интересах. Но это, опять же, по версии следствия.
В ближайшее время обвинения в мошенничестве могут быть предъявлены непосредственно Елене Батуриной. Сейчас она постоянно проживает в Австрии и может не захотеть возвращаться в Россию, если ей будет грозить арест. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Что вы думаете об обысках в компании «Интека»? Такой вопрос мы сегодня задаем нашим слушателям. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. И напомню, что мы в течение всей программы принимаем ваши ответы на номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, на московский пейджер 660-1046 и по адресу электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Прочитаю также несколько сообщений с форума на интернет-сайте Радио Свобода. Там вы тоже можете оставлять свои комментарии www.svobodanews.ru. Вопрос в верхней части экрана. Итак, что вы думаете об обысках в компании Интека? Первым до нас дозвонился Владимир Анатольевич из Москвы. Владимир Анатольевич, вам слово.
Здравствуйте. Я вот и скажу сейчас из такой формулы Прудона, знаменитой, что собственность – это воровство. Большая собственность – это большое воровство. Тем более, когда у нас тут за короткое время люди становились из ничего, становились мультимиллиардерами. Поэтому то, что неблагополучно в Москве, мы это чувствовали и знали. И слух шел по Москве всегда нехороший. И брали все. Не только верхушка, но и управы, префекты и так далее, и так далее. То есть картина была ужасная. Я не знаю, как сейчас она изменится или нет, но то, что здесь страшное творится. И с другой стороны, известно то же самое. Воровство, когда воруют маленькие суммы. А когда уже миллиарды, это уже не воровство, а политика. Поэтому этого самого Ходорковский, Лужков, это уже политические дела, когда берут миллиардеров. Потому что это очень сильно вредит и Москве, и ее репутации. Когда вот сейчас Лужкова, если раскассируют, так, то получается, что будет нанесен очень серьезный моральный удар по всей Москве. И не случайно вот в таких случаях, когда провожают, говорят, ради бога, идите, мы не будем вас судить, ничего, доживайте, доедайте свои накопленные, натасканные миллиарды.
Это мнение Владимира Анатольевича из Москвы. Несколько сообщений с нашего сайта, с форума на интернет-сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Один из наших слушателей из России пишет: очень поучительная история для богатых, но умных. Слушатели из Республики Алтай пишут: тюменские братки прибирают столицу к рукам. Александр из Москвы: вспоминается старая, давно известная истина, все крупные современные состояния нажиты самым бесчестным путем. Именно с этой фразы начинается книга «Биография американских миллионеров», которую Бендер выслал Корейко. У нас есть еще звонки. Василий из Москвы на линии прямого эфира. Василий, что вы думаете об обысках компании Интека?
Ну, я думаю, что это, конечно, заказное дело, это естественно. Я вообще думаю, что в связи с тем, что до сих пор Лужкову конкретно не предъявлены какие-то глобальные обвинения, они будут сейчас, вот эти наши так называемые правоохранительные органы, ходить по окраинам. То есть они будут вот Батуриной заниматься. Я ведь Батуриной очень без всякой симпатии отношусь, но я не жажду крови, поскольку она теперь уже падший элемент. Вот. Надо было это делать, когда был Лужков в власти. Если бы это было во время Лужкова, это было бы совсем другое. Еще я хочу сказать, что вот я боюсь, как бы не случилось то же, что случилось с Ходорковским. Потому что как сейчас Ходорковского уравнивают с интеллектуальными диссидентами, с Галичем, Бродским, Синявским, допустим, то, боюсь, как бы Батурину теперь не уравняли с ними по причине того, что наш сердобольный русский народ, он как только кого-то валит, он тут же начинает этого человека делать святым. Вот что случилось с Ходорковским, к которому я, в общем-то, с уважением отношусь, но ни в коей мере нельзя его уравнивать с теми людьми, которые пострадали за свой дух, вот, изначальный. А Ходорковский все-таки был комсомольский работник. Вот об этом все почему-то забывают. И точно так же залоговые аукционы. Вот. А Батурина, конечно, воровала, это безусловно. Но это все.
Василий, ну тут я вас перебью, скажу, что воровал, не воровал, виновен, не виновен, решает суд. Это был звонок из Москвы от Василия. Сейчас послушаем Ольгу из Подмосковья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, очень обидно, конечно, что все такие разоблачения происходят после потери власти. Вот предыдущий слушатель просто снял с языка у меня эту мысль. Действительно, очень обидно, и я надеюсь, мы дождемся, что и кооператив «Озеро» подвергнут точно такой же проверке. Спасибо.
Это был звонок из Подмосковья от Ольги, и успеем принять еще один звонок. Александр Николаевич из Москвы. Здравствуйте.
Доброе утро. Все абсолютно правы. Дело, конечно, заказное, потому что заказ пришел сверху. Вот хочется, чтобы по этому же типу... А, и чтобы люди поняли, чтобы всех, вот кого там предлагала предыдущая дама, просмотреть и сделки по Сибнефтью, и всех дружбанов, так сказать, нашего сегодняшнего Путина, и куда ушел, так сказать, стабилизационный фонд, тоже по друзьям, так сказать, раздал, когда надо было всех их, так сказать, там, во время кризиса должны были все упасть. Так вот, значит, надо менять власть полностью на других людей, которые могут прийти и заказать расследование в офисе всего правительства Путина и его и дружбанов. Там и Сечина, и Тимченко, и Вайнштока, и тому подобных людей.
Это был звонок Александра Николаевича из Москвы. Ну что ж, на этом мы в первом часе заканчиваем общение со слушателями, но в 9:32 вновь ждем ваших звонков.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Программу «Время свободы» продолжит новости экономики. С ними вас познакомит наш обозреватель Сергей Сининский.
Общий объем экономики России в январе увеличился на 4,3% к уровню января прошлого года, заявила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. В 2010 году рост ВВП страны составил 4%. Внутренние инвестиции в экономике России, то есть инвестиции в основной капитал, в январе сократились на 4,7% к уровню января прошлого года, сообщила Федеральная служба статистики. В целом, за прошлый год объем инвестиций в основной капитал в России увеличился на 6%. Общая численность безработных в России, рассчитываемая по методологии Международной организации труда, в январе увеличилась примерно на 5,9% до 5 миллионов 709 тысяч человек, а уровень безработицы повысился с 7,2% до 7,6% численности экономически активного населения, сообщила Федеральная служба статистики. Количество зарегистрированных безработных к концу января составило 1,6 миллиона человек. Международные резервы России за неделю с 4 по 11 февраля сократились на 900 миллионов долларов, или примерно на 0,2%, составив 486,1 миллиарда долларов, сообщил Центральный банк. Большими, чем Россия, золотовалютными резервами располагают сегодня две страны в мире – Китай и Япония. Согласно последним опубликованным данным, в Китае их объем составляет 2 триллиона 850 миллиардов долларов – а в Японии 1 триллион 100 миллиардов. Начало эксплуатации Штокмановского газоконденсатного месторождения, расположенного на шельфе Баренцева моря, может быть перенесено на 2018 год, заявил заместитель руководителя агентства по недропользованию Петр Садовник. По текущим планам, трубопроводные поставки природного газа с этого месторождения, одного из крупнейших в мире, должны начаться в 2016 году, а сжиженного газа в 2017. Освоением Штокмана занимается совместная компания, в которую входят российский «Газпром», французская «Тоталь» и норвежская государственная нефтяная компания «Statoil Hydro». Общий объем экономик 34 наиболее индустриально развитых стран мира, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, в течение четвертого квартала прошлого года увеличился на 0,4%, а к уровню октября-декабря 2009 года – на 2,9%. За 2010 год в целом общий объем экономик этой группы стран увеличился также на 2,9% после сокращения на 3,5% годом ранее.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свободы» Сергей Сининский. А я добавлю, что доллар сегодня стоит по курсу Центробанка 29 рублей 24 копейки, курс евро 39 рублей 68 копеек. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 8 часов 45 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Суд подмосковного города Пушкино санкционировал арест Ивана Назарова, одного из основных фигурантов дела о так называемом крышевании игорного бизнеса. Всего по делу задержаны 6 человек. Сотрудники Следственного комитета при МВД России в четверг провели обыски в нескольких коммерческих структурах, в том числе в московском офисе компании «Интека», которая принадлежит Елене Батуриной, жене бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова. Из Минского следственного изолятора КГБ поздно вечером в четверг была освобождена под подписку о невыезде Анастасия Положанко, одна из обвиняемых по делу о массовых беспорядках, которые последовали за выборами президента 19 декабря прошлого года. Сегодня в Париже начинает работу двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран Большой Двадцатки. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ночь на четверг неизвестные изуродовали подъезд дома, в котором проживает сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов. Жена оппозиционера Анастасия говорит, что за этой выходкой стоят активисты движения «Сталь», проекта кремлевского «Движение наше». Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство». В движении «Сталь» заявление о причастности к этой акции называют провокацией, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
В подъезде дома, где проживает семья Удальцовых, неизвестные в ночь на четверг взломали входную дверь. Черной краской они залили дверь в тамбуре на этаже, где расположена квартира оппозиционера. У сопредседателя «Левого фронта» был день рождения. Ему исполнилось 34 года. Оппозиционер этот праздник провел за решеткой. Суд осудил его на 10 суток лишения свободы за сопротивление законным требованиям милиции. Произошло это после акции «День гнева» 12 февраля, когда Удальцов пытался пройти со своими сторонниками от места проведения митинга театрального площади к приемной администрации президента. Оппозиционеры намеревались передать в письменном виде свои требования Дмитрию Медведеву. Однако им это сделать не позволили милиционеры и бойцы ОМОНа. Лидер «Левого фронта» таким образом выйдет на свободу только 22 февраля. Об инциденте рассказывает жена Сергея Удальцова Анастасия.
Раздался телефонный звонок. Мужской голос попросил забрать из-под двери подарок для Удальцова и пригрозил, что дальше будет хуже. Представился звонивший ребятами из «Стали». Я в это время дома находилась одна с детьми, поэтому вызвала наряд милиции. Прибывшие сотрудники нашего отделения на Катинский затон обнаружили, что в подъезде варварски сломана входная дверь. Сам подъезд исписан надписями с угрозами в адрес Дальцова, залит черной краской, закрашена черной краской тамбурная дверь, где мы проживаем. Вандализм был зафиксирован сотрудниками милиции, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Как вы это можете объяснить, Анастасия?
Я не знаю пока, как на это реагировать. Возможно, это дело с целью устрашения. Возможно, это делается для того, чтобы у нас испортились отношения с соседями, но это напрасно, потому что у нас соседи люди очень понимающие и все знают, чем занимаются, и все нас поддерживают.
Как вы думаете, это действительно движение «Сталь» или это провокация?
Для меня лично движение «Сталь» и провокация – это синонимы.
Руководитель движения «Сталь» Роман Соколов в интервью «Радио Свобода» сначала спросил, кто вообще такой Удальцов, после чего заявил, все это провокация.
Кто такой Сергей Удальцов, чтобы активисты движения «Сталь» к нему ходили? Мне лично такой гражданин неизвестен, да, то есть, может быть, он может из себя что-то представляет, на его взгляд, но я не думаю, что активисты, хоть кто-то из движения «Сталь» пойдет к Удальцову, тем более будет какие-то провокации совершать в отношении этого человека. Для нас этого человека просто не существует. Я уверен в том, что это попытка привлечь к своей скромной персоне внимание с помощью серьезной молодежной организации, с помощью движения «Сталь». Ничего больше, чем провокация, за этим не стоит абсолютно.
Движение «Сталь» является патриотическим проектом прокремлевского движения «Наши». На его официальном сайте написано: «На фоне укрепления позиции России на мировой арене патриотизм становится фактором безопасности страны, а следовательно, он должен быть деятельным. Новой основной идеей проекта стал призыв к действию – эффективному, активному, жесткому, если это нужно России». Конец цитаты. «Сталь» впервые прославилась на молодежном форуме «Селигер-2010», когда создал инсталляцию, изготовив кукол с портретами оппозиционных политиков, правозащитников, одетых в головные уборы немецко-фашистских войск. Ситуацию комментирует политолог Александр Тарасов.
Вялотекущие такие акции есть постоянно. Если мы вспомним истории, которые происходят все последние годы в Химках, вплоть до убийств, то мы обнаружим, что это, в общем, еще достаточно невинная шутка. Другое дело, что Удальцовы люди грамотные, они знают, что нужно сразу поднимать волну и бить во все колокола, не дожидаясь дожидаясь, когда станет хуже. Вот если это будет превращено в систему, как когда-то у нас, там, 7 лет назад, запугивание и нападение на оппозиционных активистов, в первую очередь это касалось тогда лимоновцев, были превращены в систему и происходили во многих городах, вот тогда, да, тогда можно будет сказать, что в преддверии выборов власть вспомнила про предыдущие методы, которые, видимо, показались вполне успешно себя зарекомендовавшими, решила к ним вернуться.
Произошедшее в доме, где проживают Удальцовы, это не первый случай. В ночь на 12 января 2010 года перед очередной акцией «День гнева» неизвестные изрисовали подъезд краской и залили дверь квартиры оппозиционера строительной пены, а также оставили на стенах надписи с угрозами. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сейчас несколько слов о спорте. Накануне российские клубы провели первые официальные матчи в новом сезоне. «Зенит», «ЦСКА», «Рубин» и «Спартак» стартовали в плей-офф Лиги Европы. Наиболее сложно было казанцам, команде «Рубин». Они играли не на своем стадионе, а в Москве при пустых трибунах и сильном морозе, сильном для игры в футбол, минус 15 градусов. Голландский клуб «Твенте» оказался в этом матче удачливее, 2-0 в пользу гостей. Два российских клуба играли в Швейцарии и один в Греции. О результатах этих матчей вам расскажет наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, доброе утро.
Доброе утро. Да, действительно, два матча россияне провели в Швейцарии. «Спартак» играл против «Базеля», проигрывал по ходу встречи 0-2, но затем все же выиграл 3-2. «Зенит» очень легко начал встречу с клубом «Янг Бойз», повел 1-0 и практически до конца матча удерживал преимущество, затем пропустил два мяча, причем последние на самых-самых последних секундах встречи, и проиграл 1-2. А «ЦСКА» играл с греческим клубом «ПАОК» в гостях и победил 1-0. Думается, что по всем канонам Еврокубков «Спартаку», «ЦСКА» и «Зениту» будет достаточно легко провести через неделю ответные матчи. Похоже, что эти три клуба пройдут в следующий этап в 1/8 финала Лиги Европы. А вот «Рубину» с прошлогодним чемпионом Голландии будет нелегко. Домашнее поражение 0-2, конечно же, ставит почти что крест на шансах «Рубина» выйти в 1/8 финала. Несмотря на то, что тренер казанцев Курбан-Бердыев бросил фразу о новой идеологии игры, не больше не меньше идеологии футбола в исполнении «Рубина», сравнив ее с той игрой примерно, что исповедует нынешняя «Барселона». Но, конечно же, по игре, по состоянию «Рубина» было незаметно, чтобы эта тактика или даже, сказать, идеология какой-нибудь принесла ощутимый результат. Но, по крайней мере, три клуба себе почти обеспечили выход в 1/8 финала. Среди других результатов отмечу также крупную победу киевского «Динамо», которым руководит российский тренер Юрий Семин. Киевляне выиграли в Турции у «Бешикташа» со счетом 4-1, и это практическая гарантия выхода в 1/8 финала. Думаю, что Еврокубки показали, что на таком раннем этапе, раннем и для России, и Украины, в принципе, клубы могут вполне собираться и играть матчи на хорошем уровне с достаточно средними соперниками. Хотя донецкий «Шахтер» днем ранее победил в гостях итальянскую «Рому» 3-2, сделав это на выезде в Риме. Думаю, что этот результат на уровне вполне самым высоком для европейского футбола. Но, конечно же, говорить всерьез о том, что российские клубы готовы к такому этапу, по игре команд пока не видно. Даже «Зенит», повторяю, который играл достаточно вальяжно и легко, и по классу явно превосходил швейцарский «Янг Бойз», все же в итоге проиграл. Но, повторяю, на итоге, на выходе в 1/8 финала вряд ли это скажется.
Спасибо, Алексей. О матчах 1/16 плей-офф Лиги Европы рассказывал спортивный обозреватель Радио Свобода Алексей Кузнецов. Ну и в завершение часа несколько тем из свежих российских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Павел Куравский. Павел, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, с какими заголовками вышли сегодня газеты?
Газеты пишут в том числе о резолюции, которую вчера принял Европарламент. Российская социал-демократическая резолюция. Европарламент осудил Россию по мягкому варианту, пишет «Коммерсант». Европейский парламент принял вчера резолюцию, критикующую ситуацию с соблюдением законов и прав человека в России. Ее итоговый вариант, ставший результатом компромисса между разными фракциями, оказался более мягким, чем изначально предполагалось. Кроме того, как утверждают источники «Коммерсанта», российская сторона приложила немало усилий для смягчения документов. документа, действуя через своих партнеров в Европарламенте социал-демократов. В итоге МИД России констатировал, что в Страсбурге, цитата, «возобладал здравый смысл». Однако недовольные мягкой резолюцией евродепутаты уже заявили, что на этом не остановятся и будут добиваться введения санкций в отношении конкретных российских чиновников и политиков. Коммерсант добавляет, что 11 марта в Москве пройдет семинар по состоянию избирательной системы России с участием депутатов Европарламента. Об этом изданию сообщили инициаторы семинара, сопредседатели партии «Народной свободы» Михаил Касьянов и Борис Немцов. По итогам семинара будет подготовлен доклад и резолюции по выборам в России, аналогичная той, которую вчера принял Европарламент по состоянию правовой системы. Дмитрий Медведев угодил и Сильвио Берлускони, и Папе Римскому. Как пишет «Новое известие», результатом двухдневного визита президента России Дмитрия Медведева в Италию стало соглашение о сотрудничестве между российским «Газпромом» и итальянской энергетической компанией «Эни». Теперь Россия и Италия вместе будут разрабатывать нефтяные месторождения в Ливии. Кроме того, Дмитрий Медведев порадовал Сильвио Берлускони своим согласием на транзит итальянских военнослужащих и боевой техники через территорию России в Афганистан. А беседа российского лидера с лидером католической церкви Папой Римским Бенедиктом XVI приблизила возможность встречи понтифика с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Слишком выгодная сделка. В Интеко, Банке Москвы и других компаниях прошли обыски по делу о мошенничестве. Следователи занялись сделкой, в результате которой Елене Батуриной досталось 12 миллиардов 700 миллионов рублей. Ведомости приводят цитату: «Уголовным преследованием мне угрожали неоднократно», говорила владелица Интеко и жена бывшего столичного мэра Елена Батурина в недавнем интервью журналу New Times. «Как вы знаете, спровоцировать или сфальсифицировать можно все, что угодно. Не думаю, что до этого дойдет». Конец цитаты. Сама Батурина сейчас не в Москве, а в офисе ее компании вчера прошел обыск. Пока следователи Следственного комитета при МВД изымали документы в бухгалтерии, вход в офис был перекрыт милицией, а сотрудникам запретили снимать происходящее, рассказал один из них газете «Ведомости». Обыск продолжался с 10 часов утра до позднего вечера. Одновременно следователи провели обыски в Банке Москвы, Русском земельном банке, ЗАО «Кузнецкий мост Девелопмент» и домах руководителей Банка Москвы. Обвиняемых и подозреваемых в деле пока нет. Но источник в правоохранительных органах сообщил Интерфаксу, что в ближайшее время обвиняемой может стать сама Батурина. Уголовное дело по статье 159, часть 4, мошенничество до 10 лет лишения свободы, в рамках которого проводились вчерашние обыски, возбуждено главным следственным управлением при ГУВД по Москве 10 декабря после проверки заявления депутата Госдумы Владимира Жириновского. Затем дело было передано в Следственный комитет. Пусть богатые заплатят. Ставка страховых взносов с 2011 года, выросшая с 26 до 34%, может быть снижена. Один из способов компенсации – брать дополнительные взносы с высоких зарплат. Как напоминают «Ведомости», в январе премьер Владимир Путин поручил Минэкономразвития, Минфину и Минздравсоцразвития подумать, можно ли снизить ставку страховых взносов. С 1 января она выросла с 26 до 34% от фонда оплаты труда. Поручение появилось после декабрьской встречи Путина с руководителем предпринимательских объединений. Они убеждали премьера, что рост ставки нанесет и бизнесу, и экономике непоправимый ущерб. «Деловая Россия» предложила повысить доходы внебюджетных фондов, прежде всего пенсионного, за счет, например, акцизов или повышения размера зарплаты, с которой взимаются взносы. В 2011 году эта сумма 463 тысячи рублей в год.
Михаил. Спасибо, Павел. В прямом эфире был мой коллега Павел Куравский. Еще несколько тем из свежих российских газет уже в следующем часе утренней информационной программы «Время свободы». Кроме того, у нас будет интервью с Борисом Стругацким о письме в защиту Михаила Ходорковского и другие темы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
600 претензий к Аэрофлоту.
Комментарии экспертов.
Эксперт Владимир Южаков об изменении коррупционного законодательства.
В блогах «Свободы».
Лепрозорий Сколкову. Анастасия Кириленко. Как в России приглашают иностранных ученых.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах – 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 9760, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».